Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами еврейский вебинар сегодня. Называется «Почему евреи?». Там, можно сказать, что впервые в истории человечества вебинар, где собрались евреи, хотят задавать вопросы на еврейские темы. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Маша Шиёвич и я, Семён Винокур. Мы будем как бы ваши вопросы получать отсюда онлайн, тут же задавать доктору Лайтману. Кроме всего прочего, есть еще вопросы, которые вы прислали за это время подготовки. Ну, о чем мы будем говорить? Понятно, о чем. Мы будем говорить о евреях, что это за народ такой, почему он называется избранным, избран ли он вообще, почему столько страданий прошел этот народ, почему он такой умный, как говорят, и в то же время, почему он такой полярный, масса вопросов. Любые вопросы задавайте на эти темы, на наши еврейские темы. И вот начнем с вами потихонечку.
Ну, в принципе, мы идем по вопросам.
Да, мы идем по вопросу жизни.
Так что не обязательно эта тема.
Да, не обязательно.
Что зададут, и будет интересно, мы будем освещать.
Хотелось бы добавить, что у нас уже несколько сот подключений из 12 стран мира. Много приветствий, спасибо, начинают поступать вопросы. Трансляция на нашей странице в интернете интерактивна. И просьба ко всем участникам, пожалуйста, задавайте вопросы в чате, мы будем на них отвечать. Также наш вебинар транслируется в прямом эфире на радио «Вместе» в Чикаго. Так что мы приветствуем и слушателей тоже. Это полумиллионная русскоязычная аудитория Большого Чикаго. Волна 13.30 АМ. Вопросы принимаются в прямом эфире.
Вот все-таки интернет делает какое дело. Все-таки объединяет, можно сказать. Для затравки. Первый вопрос. Почему мы вызываем такой бесконечный интерес народов мира? Что в нас такого уникального?
Вот что интересно, Каббала об этом говорит, и, по-моему, только Каббала об этом и говорит. Как и во многом другом. Дело в том, что мы являемся уникальными на самом деле, потому что в нас внутри существует методика исправления мира, методика объединения мира, методика приведения мира к наилучшему состоянию. С одной стороны. С другой стороны, если мы этой методикой не пользуемся, то мы этим ввергаем весь мир, наоборот, в пучину всяких проблем. И поэтому подсознательно все люди на Земле ощущают свою зависимость от евреев. И это ощущение зависимости, оно, к сожалению, пока отрицательное, а не положительное. Потому как мы свою миссию по объединению себя и через себя всего мира не выполняем.
Вот как раз на эту тему вопрос от Николая. В интернете поступают уже первые вопросы из чата. Зачем пробуждать евреев выполнять свою миссию?
А потому что иначе будет всем плохо. И нам, и миру. И чем будет хуже миру, тем будет хуже нам.
Вот вы решили.
Мир будет возвращаться к нам. Он все равно будет указывать на нас, как на источник всего зла в мире. И об этом пишется в книге «Зор». Те, кто интересуется вообще тем, что я говорю, насколько под этим, подо всем есть источники истинные каббалистические, могут зайти к нам на сайт «Каббала». Как там?
Каббала.инфо, да?
Наверное, инфо, да.
Да, каббала.инфо, и там они найдут все источники. Я ручаюсь за все, что любые слова вы можете мои потом написать, и мы вам даже вышлем или выставим. У нас будет, наверное, какой-то лист в интернете, посвященный нашему этому занятию.
Мы только начинаем, у нас первый.
И мы там будем выставлять все источники. То есть все, что я говорю, придирайтесь. Требуйте первоисточники, чтобы я не говорил голословно. Я с удовольствием буду вам их выставлять. Все, что говорю, почерпнуто только лишь из истинных каббалистических источников, принятых всеми. И поэтому я за свои слова ручаюсь.
Вот все-таки вы решили быка за рога взять. Вы сразу как бы дали ответ резко.
Нет, я даю конкретный ответ всегда и очень краткий, даже если он резкий. А вы затем будете его пережевывать, возвращать мне, а я буду его тоже дожевывать и возвращать вам. И вот таким образом, да, именно вот таким вот пинг-понгом мы сможем с вами найти истину, и не где-то там у вас или во мне, а посреди или как, но главное, чтобы это была истина. Это то, чего я добиваюсь.
Вы знаете, следуют сразу же после этого новые вопросы из интернета. Илья Марголин спрашивает, почему евреи так не хотят слышать о своем предназначении?
Оно обязывает в первую очередь. Несмотря на то, что нас бьют все тысячелетия, так? Ну, со времен второго храма, в общем-то, можно сказать, или близкое к этому время, то есть уже 2000 лет назад началось это все с того, как мы начали падать в пучину эгоизма, с нашего бывшего духовного уровня, с тех пор все народы мира ощущают, во-первых, свою полнейшую зависимость от нас, подсознательно ощущают, даже те народы, которые совершенно не были с нами ни в каком контакте никак и никогда, и там нет евреев, и мы среди них не жили, все равно они ощущают, что мы виноваты. Это находится в системе внутри мира, мы взаимосвязаны все вместе, желаем мы этого или нет, на неживом, на растительном, на животном и на человеческом уровне. И вот эта вот наша внутренняя взаимосвязь между нами, она определяет отношение мира к нам. Потому что мир может получить энергию объединения, высший свет, добрую силу только через нас.
Вот все-таки мы сразу шагнули на ответ. Ну вот все-таки это первый вебинар еврейский. Откуда, да. Почему в нас этот секрет? Почему через нас? Почему мы такие? Вот
и это? В чем заключается наша избранность, собственно?
Наша избранность заключается в том, что мы особые. А теперь ответ. По-настоящему. Это произошло где-то 3500 лет тому назад в Древнем Вавилоне, где нормально жили люди, скромно, добро относясь друг к другу, и вдруг между ними вспыхнул огромный эгоизм. Кризис, подобно тому, как сегодня. И они начали не ладить друг с другом. В этом решил разобраться древний вавилонский жрец Авраам, который действительно начал в этом разбираться серьезно. Об этом пишет Рамбам, об этом пишут многие каббалисты, и не только каббалисты. Об этом описывается много, во многих книгах. Авраам разгадал эту загадку, почему вспыхнул эгоизм в Древнем Вавилоне. Он, в принципе, отыскал, нашел, раскрыл систему взаимодействия людей между собой и раскрыл формулу, по которой эта система работает. То есть он раскрыл, как оказалось, все мы, все человечество устремляемся вперед, мы развиваемся с помощью эгоизма, который непрерывно в каждом поколении увеличивается. И поэтому люди в каждом поколении так отличаются от предыдущего поколения, растут, растут, растут. Именно благодаря нашему эгоизму. Мы это видим по себе и по нашим детям, какие мы разные. Так вот, Авраам раскрыл эту систему, эту формулу, это уравнение развития человечества, но одновременно с этим он раскрыл, почему это происходит, почему в каждом поколении эгоизм развивается. И ответ был очень простой, потому что человеку и вообще человечеству задано условие возвыситься над этим эгоизмом и работать вместе с ним. Вот эгоизм возвышается, а человечество должно возвышаться над ним и строить свои взаимоотношения вопреки эгоизму, в добром ключе между собой. Это правило он сформулировал так, что все прегрешения покроет любовь. То есть между нами прегрешения постоянно возрастают, постоянно раскрываются все новые, а мы должны работать над этими прегрешениями, чтобы все время покрывать их добрыми взаимоотношениями. Причем, что интересно в Каббале, это не так, как в нашем мире. Каббала говорит о том, что есть такие свойства у нас, когда наш эгоизм растет, допустим, а мы над ним должны строить наши добрые взаимоотношения. Наши добрые взаимоотношения. Причем, не уничтожая этот эгоизм, то есть вот этот плюс, он должен быть вопреки этому минусу. И разница между ними, и также их подъем, разница между ними. Дельта. И также их относительный подъем, они будут, в принципе, определять наш духовный уровень. И мы должны по ним подниматься, по этим духовным уровням.
Мы евреи или мы все человечество?
Мы нет. Мы, в принципе, все человечество. Теперь Авраам, как только увидел и узнал всю эту формулу, это все описано в его книге, называемая «Книга создания», «Сефер Йецира». Он начал собирать вокруг себя людей, чтобы это все организовать. Он же ведь был одним из первейших жрецов в Древнем Вавилоне. И пришли к нему люди. Причем, как пишет Рамбам, пришли буквально тысячи людей, тысячи. И он их собрал вместе, организовал вместе. И вот ту группу, которую он организовал между собой, организовал группу, так? И вот эту группу, которую он организовал, он ее назвал Исраэль. Исра – это прямо. Писать по-русски, да?
Лучше, наверное, по-русски, потому что да? Большинство зрителей все-таки русскоязычные.
Ну, по-английски они ведь читают.
Да, да.
Исра
да.
– это прямо. То есть не писать директ. Нет, лучше по-русски.
Лучше
прямо.
Прямо.
Да.
Угу. Прямо. И Эль – это высшая сила, творец. Творец. То есть дело в том, что, поднимаясь над своим эгоизмом постоянно, мы таким образом обретаем свойства творца. Вот. То есть он назвал вот отсюда вот и произошло это слово «Исраэль». То есть это не народ, как все остальные народы, которые появился в результате какой-то жизни совместной от своих родителей, каких-то конкретных.
Корней.
Да, никаких общих корней у нас нет. Мы изначально являемся сбродом. На самом деле, да. Вот. Так вот этот вот сброд, так называемый, он организовался в народ, и поэтому считается божественный народ или духовный народ, потому что нас объединяло в то время, когда мы создались такими под руководством Авраама, потому что нас объединяло духовное устремление.
И все-таки сегодня мы уже не являемся такой группой.
Минуточку. Минуточку. Значит, далее. Следующее. Переворачиваем страничку. Далее. Мы продолжали расти. Причем не все мы вышли из этого Вавилона. Из Вавилона вышло малое количество людей, которые назвали себя народом Израиля. Так. Далее. И ушли в землю Кнан, в эту землю сегодняшнюю Израиля. Затем мы попали в Египет, вышли из Египта и так далее. Стали мы народом после Вавилона. Вот вышли из Вавилона. Так, давайте прочертим черту. Вавилон, затем Египет, выход из Египта, вот тут вот получение Торы, я пишу здесь Тора, так, затем вход в землю Израиля, так, это уже земля Израиля, но это кто поднимет, знает люди историю тут, и затем существование первый храм, затем изгнание, Вавилон, я извиняюсь, так неудобно писать здесь, затем второй храм, затем изгнание, и вот сегодня точка, в которой мы находимся. Сегодняшняя точка. Так? Как пишется на картах, красная точка, да? Угу. Вот. В этой точке мы находимся с вами сегодня. Все. А здесь конец истории.
И что же мы из себя представляем в этой красной точке?
В этой красной точке мы сегодня представляем собою народ, хотя он уже не народ, а сброд, действительно, который должен стать снова еврейским народом в том ключе, в котором его создал Авраам, то есть объединиться все вместе, как один человек с одним сердцем, как указано в Торе, чтобы достичь состояния «возлюби ближнего как себя», чтобы таким образом мы пришли к объединению, чтобы вот это объединение, которое мы должны сделать сегодня, оно было объединением таким, чтобы в нем проявилось бы свойство отдачи и любви. Я пишу тут любовь. Ну, чтобы люди только не думали, что это имеется в виду какая-то земная любовь. Мы должны достичь этого свойства и затем передать это же свойство всем народам мира. И тогда только мы выполним свою миссию – быть светом для народов мира.
Вот Сергей здесь спрашивает тоже в онлайн, как он спрашивает, евреи народ жестоковыйный.
То есть эгоистический,
вот именно,
с повышенным эгоизмом.
Это вот это имеется в виду жестоковыйный.
Да, конечно.
И дальше, на самом деле, я разрываюсь между вопросами, которые зрители послали нам уже заранее, и тем, что мы получаем сейчас. Кстати, уже сейчас подключилось 340, у нас есть 345 подключений, и число все время растет. Денис из Минска пишет: «Я заметил за свою жизнь, что меня раздражают многие евреи. Раздражает их чрезмерная навязчивость, это вопрос об объединении, чрезмерная активность и так далее. В общем смысле, можно сказать, что просто чрезмерный эгоизм раздражает».
Да, есть.
«Мы наблюдаем в бизнесе и науке, что многие люди, добившиеся успеха, евреи. Если учесть, что евреи, вышедшие из Вавилона, группа людей, объединившаяся вокруг идеи прийти напрямую к Богу и так далее, и так далее».
То есть к подобию Творцу, значит, в объединении между собой. Творец – это свойство отдачи и любви. Это ничего другого, только отдача и любовь. И на этом строится вся каббала, и на этом строится постижение Творца.
Вот и дальше вопрос, опять же вопрос Дениса из Минска. Он продолжает: «А это желание, является ли оно высшим проявлением эгоизма, учитывая то, что мы видим, вот именно повышенный эгоизм
во многих нет, вы знаете, как создается группа? Вот Авраам, когда он здесь создавал свою группу, это значит, люди, которые начинают братски относиться друг к другу выше своего эгоизма, которые определяют так, что вот между нами здесь существует какое-то ядро нашего объединения, и мы все работаем на это ядро. Каждый аннулирует себя для того, чтобы соединиться со всеми вместе. Вот когда мы таким образом устремляемся в наш общий центр, так, объединения, забывая как бы о себе, тогда в нем, в этом нашем общем центре, мы раскрываем свойства, свойства отдачи и любви, которая называется Творец.
Вот скажите, доктор Лайтман, все-таки хочу спросить еще раз то, что Денис пишет вначале, у нас есть один такой вопрос, на самом деле много подобных вопросов мы получили перед передачей. Почему евреи так раздражают друг друга? И в чем причина?
А потому что они не связаны друг с другом специально. Они не связаны. Они подсиживают друг друга, они не желают помогать особенно друг другу. У них не существует такой естественной связи между собой, как среди народов мира.
А должна быть.
А должна была
быть. Нет, не может быть, потому что мы изначально происходим из Вавилона, из совершенно разных семейств.
То есть сбродом были, сбродом остались.
Сбродом, я называю сброд, это не ругательство. Угу. Это так и называется, великий сброд.
Да, но мы же пошли за Авраамом, у нас же это запись.
В то время, когда мы пошли за Авраамом, мы стали как один народ. Вот что сделал с нами Авраам. Вот эту вот систему он сделал. Когда мы соединились все вместе, как один человек с одним сердцем. И таким образом, и даже еще больше, мы стали, когда вышли из Египта. Мы в Египте приобрели огромнейший эгоизм. Так? Мы вот вышли из Вавилона, округленные такие с Авраамом. В Египте мы упали в эгоизм. И мы уже не округленные. Мы уже там и ненавидели друг друга. В Торе рассказывается, как мы доносили друг на друга, а когда поднялись в Торе, что значит поднялись к Торе? Мы снова получили методику объединения и поднялись к ней.
Так.
Все. Далее. Из этой методики мы еще более соединились, и поэтому поднялись до уровня, который называется «Земля Израиля». Вплоть до того, что смогли построить храм. Храм – это раскрытие Творца на уровне, ну, света Хая. Есть такой свет большой. Вот. Поднялись. Но затем мы упали. Так? Построили храм, а затем упали в Вавилонское изгнание. И снова нет уже круга, а всего лишь как бы большой сброд. И об этом мы сейчас читаем в книге Эстер, в Пурим, который сейчас у нас... Праздник Пурим будет скоро. Что там сказано? Есть народ, который не называется народом, потому что он расселен по 127 странам, и не связаны они между собой. Вот потому что они связаны между собой, можно их уничтожить. И поэтому это и было это и угроза уничтожения. А далее что сделалось? Мордехай призвал всех евреев соединяться, и когда они соединились, то они образовали силу, снова они поднялись в объединении между собой, после этого вавилонского изгнания, поднялись в соединении между собой, смогли вернуться в Иерусалим и создать второй храм. Вот. То есть всегда, когда мы объединяемся, но правильно объединяемся, то мы от этого выигрываем. Когда мы разъединяемся, нас сразу же пытаются уничтожить. И это постоянно на протяжении всей истории.
Мы боремся.
Мы боремся за право следующего вопроса.
Да, нет, но я хочу все равно какого-то уточнения. Это же в нас, запись это в нас существует, вот эта запись,
ну
что мы, ну как, существует эта запись в нас?
Но она внутри нас, она неоживленная. Это так же, как компьютер, который не включен.
Но она вызывает именно антагонизм, об этом многие
да,
пишут.
Да, нет, антагонизм вызывает другое. Дело в том, что вот тот бывший Вавилон, из которого мы вышли, вышел 1% Вавилона. Весь остальной Вавилон остался там внутри. И он потом расселился по всему миру. Об этом хорошо пишет Иосиф Флавий в иудейских древностях. Вот. Теперь далее. Когда этот Вавилон расселился, и он страдает веками и веками, у него возникает инстинктивное внутреннее отношение к той группе, которая ушла раньше его из Вавилона, группа Авраама. И он чувствует весь этот Вавилон, все это население. Это сегодня все население Земли. Они чувствуют, что есть какой-то кран перекрытый.
Для них.
Для них, да. И этот кран, он перекрыт нами.
Этот 1% перекрыл кран.
Да.
То есть вы имеете в виду антагонизм именно между евреями и остальным, скажем так, населением мира?
Нет, и между евреями тоже.
А вот Сергей спрашивает, что значит, что евреи должны быть светом для народов мира? Что подразумевается под светом? Почему евреи называют людей других национальностей гой? Они что, их считают ниже расы?
Нет, гой нет. Гой – это народ. Здесь никакого ругательства
вот
нет.
Вот это надо прояснить.
Да. Гой – это в переводе означает народ. То есть, но есть простой народ и есть особый народ. Только это. То есть есть гоим и есть гой-коды.
Вот вы знаете,
да.
Все-таки большинство наших зрителей этот вопрос очень интересует насчет сущности еврейства, да, народности это или нет. Вот, например, из Астрахани нас спрашивают.
Никакой народности. Француз может быть евреем. Ну, то есть любой человек в мире, как он примкнул к Аврааму и стал евреем, еврей от слова «эвер», который переходит из простой жизни в духовную жизнь, в объединение между собой. Они называются, от слова «переходить» – «эвер», называются евреи. Вот. Иуди – от слова «ихуд» – соединение между собой. Жид – от слова «ожидать», ожидают Мессию. И так далее. Все эти слова, они имеют очень четкое под собой определение.
То есть, если люди начинают вот проповедовать эту мысль объединения друг с другом, они становятся евреями, по-вашему, так получается?
Нет,
да?
Евреями становятся не от того, что проповедуют. Евреями становятся те люди, которые приходят из единоличной своей жизни к пониманию необходимости объединения. Вот изменение своего внутреннего состояния. Угу. Это дух. То есть я начинаю понимать, что все человечество внутренне связано. Вот как сегодня начинает проявляться в этом кризисе, в нашем сегодняшнем общем. Все человечество взаимосвязано. Но мы не можем между собой договориться. Мы обязаны между собой договориться, иначе мы начнем уничтожать друг друга. Мы не сможем пройти этот кризис, который кризис колоссальный. Он кризис всеобщий. Сегодняшний кризис – это кризис в семье, в воспитании, между людьми, детьми и родителями, между всеми народами Земли, человека с самим собой, человеком с природой. Общий кризис. Угу. Так вот, мы не сможем его пройти, если мы не поймем, что вся природа представляет собой единое интегральное целое. И мы должны эту интегральность собрать и запустить. Но мы только можем это сделать. Кто мы? Те, у которых существует методика объединения над эгоизмом, вопреки эгоизму. А это и есть каббала, и поэтому она в наше время раскрывается, и поэтому, в принципе, мы и популяризируем так ее среди евреев. Но, в принципе, не только среди евреев, может быть. Любой человек, который задается вопросом о смысле жизни, о необходимости дальнейшего какого-то существования, решения проблемы, который чуть-чуть хочет поднять голову немножко над своей жизнью и посмотреть, что делается. Для чего рожать детей? Для чего строить семью? Сегодня без этого, без ответа на этот вопрос люди не хотят ничего делать. Так? Вот для этого-то сегодня и раскрывается нам Каббала.
И все-таки сын еврейской матери, далекий от мысли о смысле жизни. Он еврей?
Когда-то было по-другому, сегодня это так.
Вот, например, Василий
Значит,
Вакаров.
Такой анекдот. Вы еврей по папе или маме? Он говорит, я еврей по жизни.
Вот как раз Вакаров Василий спрашивает.
Нет, я еще раз говорю. В принципе, евреям не так, как принимают это люди, а в истинном смысле евреем называется человек, который работает на объединение людей между собой. Если бы весь Вавилон во времена Авраама примкнул бы к нему, то все они стали бы таким образом евреями. Вот и все. То есть это не национальность, это духовная принадлежность.
Идея.
Это идея, которую вы взяли на себя, чтобы ее реализовывать в жизни. Потому что иначе мир существовать не может. Это реализация той методики, той формулы развития, которая находится внутри человечества.
Вот, на самом деле, очень много вопросов на эту тему. Ну, давайте последний. Василий Вакаров спрашивает. Господин Лайтман, я по паспорту русский, а в душе еврей. Что делать? Евреи меня к себе не берут.
Тоже проблема. Я его понимаю. Кстати говоря, очень много таких вопросов.
Да.
Да. Люди ощущают свою принадлежность каким-то шестым чувством к еврейскому народу. И, естественно, что... может быть, и по внешнему виду, или по документам, но у нас это не считается. Кстати говоря, в нашей организации, и я это хочу сказать
публично
и напрямую всем, хотя наша передача сегодня как бы для евреев,
да.
Но у нас нет никакой разницы между евреями и нет, мы идем по тому же определению, которое дал этому Авраам и давали каббалисты во все времена. Евреем называется человек, который желает перейти от жизни со своей эгоистической сути
для себя,
к жизни по своей альтруистической сути, к любви и связи между всеми. Такой человек называется на самом деле евреем. Так что мы приглашаем. Как его зовут? Николай?
Да, Николай.
Николай, пожалуйста.
Вот Юдит спрашивает, что было бы, если всех евреев оставили бы в покое?
Ну, они бы накрутили бы, конечно, в мире много чего.
Если бы в покое оставили.
Да. Потому что с таким эгоизмом... Такой эгоизм создан именно для того, чтобы с него начинать исправление. А когда он остается без исправления... Тогда он в лучшем случае идет куда-нибудь в науку, изобретает там чего-то. Угу. В худшем случае там это банки и прочие всякие.
Понятно, склянки.
Да, гешефты. Да.
А вот скажите, это важно. Давид Кауфман, мы боремся с Машей. Давид Кауфман пишет, уважаемый Рав, вы говорите о Каббале, но ведь Тора первична.
Вот это да, надо на выяснить. Самом деле, как раз хотела перейти к этому комплексу вопросов. На эту тему действительно очень много тоже вопросов.
Во-первых, чтобы вы знали, все дорогие мои, не существует никакой вообще противоположности, противоречия, отдаленности. Тора и Каббала – это одно и то же. Только Тора – это то, что вы можете прочесть в книге и понять это как какой-то исторический рассказ. А Каббала – это внутренняя суть того, что говорится в Торе, происходящее на самом деле. Потому что Тора не повествует нам о каких-то историях, похождениях древнего народа. Тора на самом деле – это методика нашего развития. Тора – это от слова «ораа», от слова «инструкция». Тора – это свет. Это свет, который нас развивает, который мы... возбуждаем на себя, пытаясь правильно объединиться. Наука Каббала называется Торат Эмет, то есть истинной Торой. Потому что то, что вы читаете в вашими глазами, в повествовании, в Торе, просто уводит вас от истины. О чем оно говорит? Это просто красивая сказка.
Сборник историй.
Но ведь если это так, почему нельзя было написать попроще?
попроще ничего не делается. Дело в том, что на самом деле наука Каббала, она очень простая. Только она не хочет восприниматься нами. Это вот как маленький ребенок, когда ты ему говоришь, говорите, вот все вроде бы так просто. И так, а он не хочет этого воспринимать. Ничего ты с этим не можешь сделать. И вот так он упирается, и ты видишь, что у него стоит какой-то заслон. Он не может пройти этот психологический какой-то барьер, чтобы понять, что «А, как же я это не знал раньше, не видел раньше». Вот затем это как-то проявляется. Так что нет никакой связи. Кроме того, все раскрытие, из чего от нас исходит Тора, это все Каббала. Это первая книга, которую написал Адам, называемая «Тайный ангел». Вторая книга, которую написал Авраам, книга создания. К сожалению, ни в той, ни в другой книге вы пока не сможете ничего понять, потому что все написано каббалистическими текстами. Далее, большой мидраш и все такое. И Тору саму вы не можете понять в ее истинном смысле, потому что она, это код развития всего человечества, от его начала и до конца. И вы не сможете этого понять, потому что вы будете читать это, вот как вы поймали какую-то записку, зашифрованную шпионом, да, каким-то разведчиком, и читаете, вроде бы написал роман, просит передать это своей жене, допустим, там из Америки в Россию. А на самом деле там раскрывают эту книжечку, начинают читать,
все секреты.
Расшифровывать все секреты, да. Так что вот тара-та-та такая.
Вот скажите, на самом деле вопрос, который вы, наверное, часто слышите, и тем не менее важно еще раз на него ответить. Каббала является, пишет Александр из Москвы, Каббала является неотъемлемой частью Торы, ее душой. А поскольку Каббала суть Торы, то как не следует отделять тело от души, так невозможно ее изучать человеку, который не принял на себя практическое исполнение заповедей Торы, а значит, не стал евреем. То есть изучение Каббалы как сердцевины Торы ортодоксальные евреи считают возможным только для обрезанных евреев. Такое несанкционированное изучение Каббалы, по их мнению, может человеку нанести вред. Вы же говорите противоположно этой точке зрения. Может быть, и вы, и они говорят о разных версиях Каббалы?
Я на самом деле говорю противоположно этой точке зрения, да.
То есть вот он говорит, я нахожусь в смятении. С одной стороны, меня привлекает ваша позиция Каббалы, как физики духовных миров. С другой стороны, настораживает позиция ортодоксальных евреев. Проясните вопрос.
У меня нет никаких с этим проблем. Потому что ортодоксальное еврейство и вообще современное еврейство, я не отрицаю, кстати говоря, никаких внешних земных признаков и выполнения заповедей. Я просто говорю к тому, что это не имеет никакого отношения к духовному выполнению заповедей. И об этом пишет и Ари, великий каббалист Ари 15 века, книги которого принимаются абсолютно всеми. Об этом пишет Баля Сулам, особенно в своем предисловии к Талмуде Сара Сферот, к учению о десяти сферотах. Мы сейчас это проходим на наших утренних занятиях. То есть выполнение заповедей земных – это так называемые обычаи, которые мы выполняем в нашем мире для того, чтобы создать вокруг себя соответствующую обстановку. Но это никоим образом не говорит о том, что человек внутренне при этом себя исправляет. Назовите мне действительно серьезное течение в иудаизме, кроме Каббалы, которое занято выполнением по-настоящему требованием Торы. «Возлюби ближнего, как самого себя» является главной заповедью Торы. Об этом, по-моему, слышали все. Кто этим занимается, кто преследует эту цель – кто ставит перед собой это как задачу, кроме каббалистов. Реально, каждый день пытаться достичь этой цели. Возлюби ближнего, как себя. Мне кажется, что мы ото дня в день видим все большее раздвоение, расстроение и так далее, разделение иудаизма на все большее и большее количество партий, сект, всевозможных направлений и течений. И уж ни в коем случае нигде не говорится о том, что быть как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как себя. А ведь это главная заповедь, основная заповедь всей Торы. То есть, если вы не преследуете эту цель, значит, вы к Торе не имеете никакого отношения. Так что просто так выполнять заповеди, обычаи, так называемые в нашем мире, действия физические, не преследуя эту цель, ничего не дает. Я не против этих заповедей, я говорю о том, что не изучая, как достигать этого самого главного завета, я к Торе не имею никакого отношения.
Действительно, я читал 4-листовый или 5-листовый наезд на вас ортодоксальных евреев, и там действительно не было строчки об этом. Возлюби ближнего, как самого себя. Строчки.
В этом-то и заключается просто... такое противоречие между наукой Каббала и современным иудаизмом.
Вот Евгений тут
наступил. И на протяжении, кстати говоря, всех веков, в течение вот этих 2000 лет, на протяжении всех 2000 лет с нашего изгнания, из духовного, с падения. Что значит падение второго храма? Вот мы, я тут нарисовал второй храм, да? Вот это вот второй храм, да? Что значит второй храм? Мы упали, и так написано во всех книжках, мы упали с уровня любви на уровень ненависти. Давайте это вот тут вот напишем. Любовь, которая существовала в народе, а здесь ненависть.
Куда мы упали?
Ненависть. И вот мы упали с этой любви в ненависть.
Да, можно было черным это нарисовать, конечно.
Вот куда мы упали. К сожалению, мы находимся на этом уровне. И по сей день. То есть изгнание, это и называется изгнанием, изгнанием из духовного состояния.
Вы уже ответили на этот вопрос, но еще раз все-таки Евгений говорит: ребята, за что же вас изгоняли отовсюду и постоянно?
За то, что мы не выполняли свою миссию. Быть светом для народов мира, показать всем народам мира, как надо объединяться. Мы должны, бывший тот Вавилон, из которого мы ушли, как бы вернуться в него, обратиться к народам мира и сказать: есть у нас эта методика, давайте мы вам покажем. Они с удовольствием ее возьмут. Как только мы сможем дать им пример, как объединяться, они все сразу же повернутся к нам лицом и будут нам активно при этом помогать. И так сказано у пророка Ишаяу, что народы мира возьмут евреев на своих руках и поднимут в Иерусалим. Как только евреи захотят объединяться и показать этот же путь народам мира. И мы видим это на всех наших группах. Во всем мире, во всех языках, в разных странах. У нас сейчас был в Израиле конгресс, к нам приехали тысячи людей из 64 стран. Они в основном не евреи. И они солидаризируются с нами, они готовы были платить и приезжать, чтобы все время, чтобы хоть как-то быть вместе с нами.
Кстати, сейчас у нас есть подключение, я просто зачитаю, из 22 стран. США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Словакия, Румыния, Болгария, Польша, Швеция, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Россия, Украина, Молдавия, Израиль, Турция, Филиппины и Австралия.
Вопрос такой.
Это моя очередь. Давай. Извините, Семен. На эту же тему. Асылбек, почему столько веков каббалисты были замкнуты, не обучали других? И сейчас почему вы решили обучить?
Вот. Это очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что все народы мира были эгоистически недоразвиты. Они не чувствовали сегодняшнего состояния мира, когда он находится в разломленном состоянии, когда все народы мира находятся в противоречии друг с другом, когда семьи находятся в противоречии внутри себя, дети и родители, когда в детских садах и в школах происходит мордобой, когда все друг на друга готовы сожрать, когда человек сам с собой не может справиться, им нужны наркотики, чтобы немножко отключиться от себя. Вот достичь такого уровня эгоистического внутреннего надо было нам, необходимо было нам всем, всем народам Земли. Сейчас еще тоже не все, но основная масса. И поэтому сегодня раскрывается Каббала. И каббалисты, кстати говоря, писали об этом заранее, что в конце 20 века, еще точнее Бали Салам указал, с 1995 года и далее, Каббала начнет раскрываться миру, потому что эгоизм человека созреет. для того, чтобы оценить себя как зло, которое необходимо исправлять, и он будет прислушиваться к возможной методике его исправления, потому что убедиться, что дальше так жить нельзя, дальше так действовать нельзя.
Не совсем вот понимаю это противоречие. То есть для того, чтобы стать альтруистом, нужно сначала стать настоящим эгоистом?
Конечно. А как же? В любом случае, если я хочу что-то исправить, я должен быть уверенным, что я нахожусь в неправильном состоянии.
То я совсем плох.
Конечно.
Стать настоящим эгоистом в том смысле, что почувствовать, что уже дальше у меня уже нет.
Я не могу я больше разрываюсь. Жить с этим эгоизмом. Так мы все время хотели. Ты посмотри, что произошло на протяжении последних сотен лет. Мы все время развивали эгоизм. Банки, промышленность, все развивали, города и все прочее. Американская мечта, безграничное развитие, все, у каждого свой космос. Дом, своя машина, даже 2-3, там, космос и все прочее, прочее. Вдруг все скисло, да. Упало.
Программы закрылись.
Все программы закрылись, все, ничего никто не хочет, дай мне
марихуанки
немножко, и я ничего больше не хочу. Не нужна мне твоя земля с этими всякими, с ее наполнениями этими эгоистическими, ничего человеку больше не надо. Вот в таком, именно в таком поколении и раскрывается Каббала как методика уже действительно спасения человечества, спасения. И поэтому мы находимся вот именно на этом переходе от старого мира, эгоистического такого огромного, я надеюсь, к новому, к альтруистическому, когда мы в связи между собой начнем раскрывать совершенно другие пространства, совершенно другие измерения, совершенно другую природу. Мы начнем ощущать скрытые силы в природе. Мы начнем ощущать себя существующими вечно и бесконечно. Понятно. Изменится методика, изменится система нашего восприятия мира. Мы вдруг ощутим себя в сквозном мире. Вот что позволяет нам Каббала. То есть она выводит нас на другой уровень осознания, ощущения, существования. Она раскрывает в нас то, что называется человеческий уровень. Потому что сегодня мы существуем на уровне инстинктивном, оно называется животный. Мы сегодня еще не находимся на человеческом уровне развития.
Такой вопрос. Только у евреев есть возможность перехода в еврейство, гиюр. Какой духовный корень гиюра? Как Каббала относится к гиюру?
Нет, минуточку. Именно не евреи могут перейти
в еврейство. Да.
И да. Это называется гиюр.
Да. 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 Только у евреев есть возможность перехода, ну, имеется в виду для евреев. Какой духовный корень этого дела? И что это в Каббале?
Это в Каббале гиюр. Это очень просто. Человек, который принимает на себя условия «возлюби ближнего как себя», и начинает пытаться их выполнять в каком-то определенном обществе, которое ему помогает. Это возможно только, как описано в Торе, когда есть определенная группа людей, которые стремятся быть как один человек с одним сердцем, в методике взаимного поручительства и так далее. То такой человек называется евреем.
То есть тут, на самом деле, сами понимаете, гиюр – это долгое время перехода.
Нет, минуточку. Я говорю о том, чтобы он выполнял эту основную заповедь Торы. Все.
Это
все
есть.
Остальное, да. Все остальное может прикладываться к нему. Я говорю только о духовном выполнении. А физическое выполнение – это совсем уже прилагается к нему с другим путем. Мы не заинтересованы в том, чтобы все люди в мире стали сидеть бы изучать, как выполнять обычаи в каждодневной жизни. Этого не надо. Нам надо только одно. Творец требует от людей, от всего населения земного шара, чтобы они все объединились. Как сказано, мой дом домом молитвы наречется для всех народов мира. Бойти бы Тфила и Карели, Коля Амим. Вот. К этому мы должны привести людей.
Я так понимаю, что у нас есть сейчас прямое включение вопроса из Чикаго.
Что значит?
Если,
радио Чикаго.
Если еще нет,
хорошее название.
Мы вернемся вместе к этому, значит.
Да, у нас ушел радиослушатель, который задавал вопрос. Это был, скорее всего, комментарий. Он сказал, основная, то есть возлюби ближнего – это часть трактата, но не основная задача еврейства.
Нет, но сказано о том, что это главная заповедь Торы. Рабби Акива так сказал. Рабби Акива является основоположником всей Торы, которую мы знаем на сегодняшний день. «Возлюби ближнего как себя», и сказано вслед за этим изречением Торы, Рабби Акива добавляет, это главная заповедь Торы.
Включающая все заповеди.
Да, включающая в себя, обобщающая в себя все заповеди. Так что, если этот человек захочет, я могу ему указать на источник. Источнику 2 с лишним тысячи лет, так что
кстати, папа
пускай с ним разбирается.
Папа и мама Рабби Акивы тоже не были евреями.
Да, кстати говоря, родители Рабби Акивы не были евреями, они примкнули к народу Израиля.
А он стал учителем всех учителей.
А он стал самым великим мудрецом всех поколений. И вся Тора от них. Рабби Шимон, автор книги Зор, был одним из его учеников.
Скажите, все-таки...
Но, у нас вообще это все в роду подтверждается не раз. А бабка царя Давида...
Да, сказала...
Рут...
Да. Как так там что? Она сказала?
Она сказала, я хочу, твой народ, мой народ.
Да, и все.
И достаточно было?
Конечно. Но это духовные обязательства человека по принятию на себя вот этой заповеди. Творец не требует от нас ничего другого, только лишь возвышение над нашим эгоизмом.
И все-таки.
Да.
Я считаю действительно, что вот первый наш вебинар, основной его вопрос, я вижу почти во всех, в большинстве вопросов наших телезрителей, это вопрос о еврействе. Вот, например, Борис Ноткин пишет, формулировка вопроса об исключительности мне лично не нравится. Считаю, что это именно антисемитизм, только наоборот, и также фанатичен. Да. Для чего вам поднимается все время этот вопрос об исключительности евреев?
Да, как его зовут?
Борис.
У вас, Борис, не получится спрятать голову под крыло или в песок. Не получится. Вы должны решать этот вопрос серьезно, иначе придется решать его вашим детям. И будет еще хуже. Мы должны узнать, почему нас ненавидят, и в чем наша исключительность, за которую нас или укоряют, или за которую мы гордимся иногда, и так далее. То есть проблема, она налицо. И она никуда не исчезает. Мы думали, что после Второй мировой войны она уже исчезнет с этим Холокостом. Что уж все уже кончено с этим. Нет, она не исчезает. И становится все более и более явной. И я вам просто обещаю, что она еще вспыхнет в ближайшее время так, что лучше нам разобраться в этом сегодня. Потому что тогда у нас есть какая-то надежда, что мы сможем обратить вот этот снова интерес, отрицательный интерес к евреям, в положительный. И поэтому я считаю, ваши призывы, они очень вредные для нас. Мы, как бы ни крутили и не уговаривали других, что мы такие же, как другие, мы не такие. И мы видим это по отношению людей к нам. Я вам говорю с точки зрения каббалы, нашей еврейской методики, нашей еврейской науки, который говорит о том, что да, мы особенные, мы получили методику объединения. Мир без этой методики сегодня страдает. И в той мере, в которой он будет увеличивать свои страдания, а эгоизм все время растет, и поэтому страдания будут расти, в той мере мир будет ненавидеть нас и направлять на нас все свои стрелы. Мир не будет ненавидеть арабов, он будет ненавидеть нас. И будет все делать для того, чтобы нам было плохо. Будет давить нас, пока мы не исчезнем. Потому что мы в его ощущениях подсознательных являемся причиной их страдания. Никуда мы не можем деться от этого. Каббала нам это объясняет на протяжении десятков своих источников. Зачем же нам куда-то пытаться скрыться? От этого не скроешься. Будь мужчиной.
Вот можно зачитать тут? Такая боль чувствуется, я не могу не зачитать. Вот пишет человек из Америки, из Нью-Йорка. «Я бывший советский русский еврей. Я не нажил денег, как все нормальные евреи. Не получил нигде продвижения, хотя имел много наград за изобретение по работе. Я инженер. Уехал в Америку по нужде, что называется, за канали. Когда-то верил в коммунизм. Так вот, не люблю я евреев. И сам им быть не хочу. И что мне с этим делать? И что это за избранность такая? И зачем она мне нужна? Мне главное, чтобы были живы, здоровы мои дети, жена, семья. И не могу никому помочь. Кишка тонка. Да и зачем, глядя на что делают люди сегодня? Что вы от меня ожидаете? Учить каббалу? Я вас слушал. Вы умный духовный человек, но я не гожусь для этого, у меня нет сил. Вы говорите объединиться со всеми евреями, а как это? Что я в партию их должен вступить? Так ее нет. А в Израиль я не поеду, поздно начинать сначала. Да и не выживешь там. И как я должен себя с евреями объединить?
Замечательный вопрос.
Ну все-таки да. Боль чувствуется.
Да.
Явно.
Я бы посоветовал ему обратиться в нашу нью-йоркскую группу. Он в Нью-Йорке, да?
Да, в Нью-Йорке.
Я бы посоветовал ему обратиться в нашу нью-йоркскую группу. Мы должны срочно создать листочек в интернете, страничку. На этой страничке мы должны выписать адреса, телефоны контактные всех наших групп во всех странах мира, чтобы люди, которые нас слушают, могли обратиться в ближайшую группу. А если ближайшей группы нет, то все равно в какие-то отдаленные, то есть неявно, то через интернет, через телефон и так далее. И могли бы контактировать там с другими людьми. Что бы я советовал вам, я понимаю вас, я чувствую вас, я, в общем-то, где-то солидарен с вами, тоже уехал из России и тоже не нажил никаких миллионов и так далее. Я бы вам все-таки советовал ради ваших детей и внуков все-таки попытаться быть в большем контакте с нами и разобраться, как мы можем сделать наше будущее безопасным.
Мы еще раз предоставляем слово Чикагскому радио.
Вопрос у нас был такого плана. А каким образом Тора, которая была создана тысячи лет до Раби Акивы, почему он основоположник? Как это получилось?
Дело в том, что во времена Раби Акивы существовало уже время крушения второго храма, и народ уходил в изгнание. Раби Акива вообще закончил свою жизнь в диких муках, его четвертовали. Созданная им школа, все мудрецы, которых он обучал, великие каббалисты, они-то и дали нам Тору на эти 2000 лет изгнания. Один из его учеников великих написал Талмуд вавилонский, а второй его великий ученик Раби Шимон написал книгу Зоар. Вот отсюда идут и к нам эти две ветви Торы от Раби Акивы.
Вопрос.
Поэтому сегодняшняя Тора пришла к нам от него.
Вопрос такой, очень человек явно спрашивает, что книга Торы как была как бы написана гораздо раньше Раби Акивы. Почему он является отцом как бы Торы? Вы говорили, что он не является...
Нет. Да. Но Тора имеется в виду вся система знаний,
да, вот это важно,
которую мы знаем. Тора – это как сама книга, она ничего не дает, кроме того, что на ней пишется и над ней работают уже люди, которые проникают внутрь текстов. А вообще Тора – это весь высший свет, который раскрывается человеку. Так вот, как его раскрыть, этому учил Раби Акива своих учеников, и один из них раскрыл нам это через Вавилонский Талмуд, а второй через книгу Зоар. Вавилонский Талмуд мы изучали на протяжении всех этих 2000 лет изгнания, а книгу Зоар мы изучаем сегодня, изучали тоже на протяжении всех этих лет, но в основном сегодня начинаем ее раскрывать перед всеми желающими.
Просто вы сказали, что это главное, он сказал, что главная заповедь Торы – возлюби ближнего, как самого себя, Раби Акива.
Да.
А перевели, что как будто бы, неважно. В общем, вы ответили, да.
Вы говорили, на самом деле, я развиваюсь, все время посматриваю на часы и думаю, как мы успеем задать эти замечательные вопросы. Спасибо. Во-первых, спасибо всем телезрителям, которые посылали вопросы. Мы их сохраним и постараемся ответить на них в следующий раз. Инесса пишет: «Я боюсь второго Холокоста. Как во время Второй мировой войны? Возможно ли это?»
Баля Сулам, наш великий учитель, в 20-х годах прошлого века предупреждал евреев о том, что это возможно. И пытался вызволить из Польши все польское еврейство. Несмотря на то, что он был судьей, религиозным судьей в Варшаве, потому как он пытался вызволить их оттуда, на него организовали гонения. и он должен был просто удрать из Польши. Никто его не слушал. В первую очередь, потому что он был каббалистом. И несмотря на то, что он кричал, уговаривал, что скоро там будет на месте Аушвиц и прочее, никто не хотел его слушать. И те люди, которые его изгоняли из Польши, затем закончили жизнь там, в этой же Польше, в годы Холокоста. Сегодня мы находимся в состоянии, как нам кажется, более
просвещенным.
Просвещенным нет. Германия была самой просвещенной страной в то время в Европе. Европа была просвещенной и намного более интеллигентной по сравнению с сегодняшним варварством. Ни в коем случае не так. В конце 19-го, в начале 20 века Европа была интеллигентнейшим континентом. По обращению людей между собой, по связи между собой, по аристократичности, по культуре, по общению между собой. Вы что, Маша? Сегодня это варвары по сравнению с тем, что было 100 лет назад. Я вам говорю совершенно серьезно. Посмотрите на литературу, на искусство, на общение людей, на все. Сегодня это ужасно. Вы сами-то из Австрии. Вы бы не узнали свою Вену 100 лет назад по сравнению с тем, что вы воспитывались там. Вы бы увидели, что это.
Ну, философы великие немецкие.
Да, вы что, это несравнимо. То есть мы оказались, мы деградировали уже, не было лучшего состояния в культуре, в общении людей, в интеллигентности людей между собой, чем в конце 19-го, в начале 20 века.
Так как же тогда самая ужасная катастрофа произошла именно в это время?
В самой развитой, в самой культурной стране, давшей миру композиторов и философов больше, чем все другие страны мира. В Германии. Да, вот именно так.
А почему?
Об этом пишет Балесулам. Именно потому, что просвещенность, она требует реализации. И она ощущает, что евреи находятся на пути реализации и не дают возможности реализоваться. Да. Это надо читать Генри Форда, великого антисемита. У нас есть книга, которая об этом говорит.
Интересно, столько принесли и Эйнштейн, и Зигмунд Фрейд, и вообще все, что только можно было в Германии тогда.
Да.
И так ее.
Вот спрашивает, может быть, еще буквально мы успеем пару вопросов. Вот Жанна Нефедова спрашивает, если миссия евреев нести свет и любовь, как же она может идти вразрез другим?
С чем вразрез другим?
То есть как она может кому-то помешать?
А они этого не выполняют, поэтому все народы мира не получают ту методику и тот свет, высшую энергию, которую они могли бы через евреев получить. Евреи являются собой сегодня закрытую трубу, через которую не проходит высшая энергия, высший свет, так называемый, на все народы мира. И они это ощущают, задыхаются.
Что такое, вот вы говорили как раз о том, чтобы принести какое-то объединение в мир. Сергей спрашивает, задает очень хороший вопрос. Что такое объединение для современных людей? Не теряют ли они свою индивидуальность, особенности?
Нет, мы говорим о том, что мир весь объединен. Сегодня мы раскрываем, что все системы мира, все части мира, неживая растительная, животная, человеческая природа, все это соединено в одну единую систему. Только эта система находится в разрушении вовнутрь между собой. И мы должны эту систему собрать в одно единое интегральное целое, в гармонию. Это зависит от нас. В первую очередь от евреев, и затем от всех остальных народов мира. Так вот, давайте к этому придем, иначе мир окунется в тьму.
Ну, вот как в хорошем сериале, у меня есть пара очень острых вопросов, да. Мы сохраним их на следующий наш вебинар, поэтому будьте с нами дальше, обещаю вам, вопросы очень острые, вы любите острые вопросы.
Я только очень прошу вас, дайте мне закончить.
Да.
Одну секунду, товарищи. Я вас очень прошу. Вы не обращайте внимания на наши разговоры. Вы пытаетесь через наш сайт kabbalah.info найти истину. По нашим репликам, быстрым ответам мало что узнаешь. Но вы здесь столкнулись с наукой, которая является основной для всех наук мира. Из нее выходят все остальные науки. естественные, психология, все, что хотите, все включает в себя Каббала, потому что она изучает общую систему мироздания, и поэтому все, что в этой системе, естественно, включая человечество и все, что в нем, все находится внутри этой науки. Вы откроете для себя целый мир. Книга Зоар говорит: откройте мне сердце, а я открою вам весь мир. Так что перед вами великая возможность. Не упускайте. Мы можем сделать наш мир безопасным, хорошим и для себя, и для детей. Давайте обратимся более внимательно к нашему великому наследию. Будьте здоровы.
И мы встретимся на следующем вебинаре. Дорогие друзья, будьте с нами дальше. Видите, задавайте вопросы и, вот как сказано уже, попытайтесь, почитайте. Спасибо вам. До свидания.